Уральский народный хор. Вчера, сегодня, завтра. Представляем цикл музыкальных программ об истории легендарного творческого коллектива Урала. Здравствуйте! Уральский государственный академический русский народный хор. Уникальный коллектив, который вот уже несколько десятилетий подряд покоряет сердца слушателей по всему миру своим неповторимым стилем. Хранителю традиций самобытного народного искусства на Урале и посвящен этот цикл музыкальных программ. И я представляю основного рассказчика этого музыкального цикла программ, конечно же, художественного руководителя Уральского народного хора Николая Зайцева. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Сегодня у нас вторая часть. Продолжаем говорить об этапах становления Уральского народного хора.
Да с той горы не серь горючий черный камень пал.
Мой кобыл.
Время идет, и уже в 50-х годах группа артистов, солистов, как раз в лице Мальцева из Моденова, едут в Берлин. И не просто, а на третий всемирный фестиваль молодежи и студентов. И не просто так они были, это, есть даже документальные фильмы, подтвержденные, и становятся лауреатами первой премии всемирных молодежных игр. И когда видя, как лирический дуэт, знаете, всегда все темпераментно, а в России свойственно Урала, вот эти отношения между девушкой и парнем, как они, каждый взгляд, каждое плечо. И казалось, что и потом, сколько воспоминаний есть, как встречали, говорит, тишина, И думаешь, ну, наверное, как? А потом взрыв эмоций. Хотя на фестиваль, говорит, даже запрещалось аплодировать. Ну, чтобы было так. Но здесь такой взрыв был. Это важно. И тогда формируется все. И в 57-м году большие гастроли в Англии. Когда я уже сказал, говорю, Англия, это как минимум 65 концертов. Там было почти что полтора месяца, а все огромные площадки, огромные сцены, допустим, Королевский театр Drury Lane в Лондоне и другие, многие. Все, ведь мы говорим, когда вы знаете, что в Берлине это Фридрихштадтс-Палас. Выступление – это одно из лучших площадок. Назовите мне на Урале, кто еще, кроме Уральского хора, на этих площадках выступал.
Я вообще была уверена, что это вот только в современности начались какие-то зарубежные гастроли.
Тогда формировалось так. И вы понимаете, эти площадки, когда мы говорим, или концертный зал Плиель, Франция, или художественный театр Мансуде, КНДР, или Кремлевский дворец съездов, Чайковского, Большой театр в Санкт-Петербурге, БЗК «Октябрь». Ну, столько много. И в других целые площадки, когда говорим, это лучшие площадки мира. И не каждый удостоен этого был. Это время 50-х годов, когда приходят уже другие какие-то формы ищутся, и приходят музыкальным руководителем становится именно заведующий музыкальной частью, которая, в принципе, основа, и Лев Львович Христиансен хотел показать именно, что человек формирует музыкальную основу коллектива, потому что помимо народных, конечно, нужно, как и было сказано, песни, да, о современной жизни. Это был заказ, знаете, какой был директор хороший Уральского народного хора, и не только, и продюсер. Главный продюсер и директор было государство. Вот, и поэтому все было тогда. И это, конечно, важно имело значение. И приглашен был Лев Львовичем Христиансеном, молодой композитор Евгений Радыгин, да, который, в принципе, внес другие ритмы, другие интонации, потому что, создав в Уральском хоре специально для Уральского народного хора, потому что он был композитором, и Уральский хор исполняет Уральскую рябинушку, Белым снегом, Едут новоселы. Это тот период, когда создавался он, когда был музыкальным руководителем, специально для коллектива. Да, может, художественный руководитель что-то не принимал, но, понимаете, это настолько современно было. После проголосной песни, которая уникальная, и тебе дают вальс, ну вот какой-то, да, это же было для сознания очень сложно, но менялся менталитет, и менялось все, и для молодежи, которая, в принципе, составляла основу Уральского хора, молодежный, потому что его и приглашали на всемирный, да, и фестиваль молодежи и студентов, и потом он был в Москве в этот же период, где удостоен был золотой и серебряной медали именно в Москве, да, и...
Ну и сам Радыгин-то, ведь сколько ему было-то тогда?
После консерватории, после, да, молодежи. Молодой, раз, да, все это формируется, все это ищется, но периоды меняются, периоды уходят. Понятно, здесь гастроли в 50-х, в Венгрии, в Польше, Болгарии, Монголии, в Англии, и развивается все. Я не говорю уже о советском пространстве, уже всегда есть гастроли. Меняются времена, меняются эпохи, и в 60-х годах уже приходит другой художественный руководитель. Лев Львович оставляет этот пост, ну и за этот период, когда он был, были и другие люди. Я не считаю, можно это узнать в музее, но обычно тот хотя бы эпоху какую-то преодолев, да, ну, максимум пусть не 10 лет, 7, это тот, кто как-то вкладывает. А меньше, знаете, проходящих людей, которые были проходящие в хорошем и плохом смысле, можно это употреблять, потому что не каждый сможет таким организмом управлять. Махина не каждый такой может что-то сказать именно. не каждый может что-то дать. А кому-то это сложно, кому-то может остаться, нужно 5 лет рассказать, кому-то 7-10, а кому-то и года не надо, а кто-то месяц. Да, Лев Львович уходил в свое время, он оставлял пост, снова возвращался. Были исполнительные художественные руководители, еще кто-то. И вот так уже в 60-х приходит, был там и такой композитор Гибалин, который после Христиансена, и что-то создается, и даже, вы знаете, не знаю, легенда или нет, настолько он решил, ну, поменять структуру, академизировать больше, улучшить. А народ не понимал артиста, почему это так. Ну, они чувствовали, что что-то происходит не так. Естественно, стеряется манера уральского хора. И однажды в крупном концерте, когда открывается занавес, и тут должна звучать песня в обработке Гибалина, и что-то, открывается занавес, и артисты молчат.
Забастовка.
Закрылся занавес, проходит время, открывается, артисты молчат. Тем самым говорят, что не тот путь выбран. Возможно, это легенда, уже и не узнаешь, ветеранов таких нет. Пусть будет легендой. Вот. И приходит время, и приходит уже в 60-х, а именно в 62-м году Владимир Иванович Горячих, ныне из живущих, дай бог, из старейших композиторов Урала, которые 94 года, и только здравия, чтобы мы в будущем году отметили юбилей 95-летия. Другой вектор, другая эпоха, другая музыка, и он уже, Владимир Иванович, как композитор что-то вносит, другие моменты. И это время как раз начинаются всесоюзные конкурсы профессиональных художественных коллективов. И здесь уже показано, знаете, вот 12 коллективов, и все, каждый соревнуется. Это такой вот тоже есть конкурс для развития. Ты же, приехав в Москву, выступаешь на лучших площадках, ты готовишь уникальную концертную программу, ты хочешь показать что-то новое, ты создаешь для этого. Ну и, конечно, становятся лауреатами, дипломатами этих конкурсов за весь период. И это, конечно, огромный период, когда есть большие гастроли по всем странам, и Югославия, Чехия, и Словакия, и Словения, много-много-много где были, и Италия, и даже из воспоминаний Владимира Ивановича Горячих, он говорит, до сих пор, когда в Италии он с Папой Римским встречался, да, это, вы понимаете, какие-то люди, какие-то имена, где в Англии встречаются, какие главы были, и в Чехии все, некоторые имена уже забыты, некоторые запрещены, потому что мы понимаем период, какой был, и все... Но это же уральский хор живет со страной, с его все, что его окружает и добавляет. И тогда культурная дипломатия была основой. Да, это очень важно было. В 70-е годы период у меня приходит, когда Ольга Николаевна Князева оставляет свою работу, да, приходят балетмейстеры, какие-то заменяют еще что-то. Ну, вот эпоха, которая осталась, и большой багаж танцевальных номеров, вокально-хореографических композиций, которые вошли в антологию искусства народного танцевального, приходят Виктор Афанасьевич Миронов и создает множество произведений, которые в дальнейшем входят в антологию. Это и «Барня сударыня», это «Ирбитская ярмарка», это «Крутихинские переборы», это триптих на основе тагильской росписи Каслинского литья, «Туринской игрушки». Много уникальных произведений с музыкой связано, когда музыка руководителем становится и формируется, как на основе вот только сейчас, 60-х, 70-х годах, оркестровая группа, и Владимир Ковбаса становится руководителем, тоже талантливый самородок, который не имеет музыкального, вернее, композиторского образования, но создает такие шедевры, которые до сих пор живы, и которые в те годы в Москву специально прибегают студенты всех кафедр, кадрах, и народно-певческое, и народно-инструментальное, чтобы услышать эту звуковую струю, интересную, свежую, потому что она не по форматам композиторским, а как душа лежит. И вот этот вот тандем Миронов и Коба создают множество вокально-хореографических композиций. Время гастролей, как я уже говорил, и Германия, и многие другие, Польша, да, все это формирует коллектив. Время, когда приходят и другие, и когда становится, приходят уже, Владимир Иванович уходит какой-то период, и в это время приходят тоже, которые много, особенно в обработке народных песен, в хоровую группу внес Виктор Бакке, который возглавляет Уральский хор и ищет свои пути, создает программы, и в это время участие в 80-х годах, участие в культурной программе Олимпийских игр в Москве. Почему я говорю? Вот это и для Уральского хора является основой, ну, таким большим знаковым мероприятием в истории, ведь даже в культурную программу Олимпийских игр 80-х годов не каждый коллектив и регион допускался. Понятно, это был хор Пятницкого, «Березка», ансамбль Моисеева. Из региональных, там, северных, хор уральский, все остальные нет. Минимально. И это то, что уральский хор доказывал, доказывает и будет доказывать, что это уникальная культурная самобытность. И вот она всегда интересна в любое время.
Хватает совести.
Правильно, неправильно, как могла пропела. Правильно, неправильно, кому какое дело.
Я уральская девчонка, гордая и смелая. Я о счастье не гадаю, сама его сделаю.
Правильно, неправильно, как могла пропела. Правильно, неправильно, кому какое дело. Музыка.
Время 80-х годов, где также смотр народных хоров, также лауреатами становятся, большие гастроли и в Японию впервые, и в Австрию, и во Францию. Но это время также и трагичное какое-то, да, потому что в это время, в конце 80-х годах, уральский хор едет, как всегда. Украина была вся в уральском хоре, во все западное, восточное. И в это время проходит крупный фестиваль, который называется «Киевская весна», где уральский хор с гастролями. И в этот период происходит крупнейшая техногенная авария, это Чернобыльская авария. И буквально в самой близости от реактора, в самой близости уральский хор дает концерты. И никто тогда не знает, солнце светит так же. Также поют птицы, также происходит все. В дальнейшем что-то, может, отложилось в здоровье тех, кто был, кого-то много что-то происходит. Но тогда, и даже бы, когда я спрашиваю и Владимир Иванович Горячих, и народную артистку Светлану Александровну Комарчу, которая была и до сих пор у нас работает, и здравствует. И да даже бы, если сказали, говорят, мы не отказались. Потому что это наша жизнь, это то, что мы дарим, это всю жизнь. И как мы можем зрителям, слушателям наше искусство не подарить? Насколько это было важно? Приходят 90-е годы, художественным руководителем становится Александр Григорьевич Дармастук. До этого периода снова возвращается был Горячих, но вот в 90-х уже уходят. И здесь, конечно, со всеми его вещами в 90-х годах, нелегкое тоже время для нас, но коллектив также развивается, и мало того, у них большие гастроли, и гастроли в Китае, в Индии, в Японии, в Турции, Южной Корее, Швеции, Болгарии, Голландии, Испании, Чехии. Это 90-е годы.
Казалось бы.
В 96-м году присваивается звание академическое. Звание академического дается за профессионализм, за уникальность, что отличает это все. Александр Дармастук берет другой пласт. Если мы видим, что крестьянский, да, берем много рабочие. Здесь он берет именно вот более городской рабочий класс, где звучат романсы и вокально-хореографические такие композиции, гуляния в городском саду, и, или верхотурье «Слобода Имщицкая», и многие другие тоже раскрываются. Другая палитра Урала, именно традиционного, народного. Новые 2000-е года, ищутся новые формы, становятся другие, руководители приходятся, иногда часто меняются, иногда что-то. Но все, что закладывалось предыдущими руководителями, сохраняется. Но ищутся также интересные новые формы, такие как, допустим, музыкальные народные мюзиклы или музыкальные спектакли. И по Бажову, по создаются вокальные программы, циклы, да, посвященные и юбилеям значимым, уже там отмечаются, уже, знаете, юбилей христианства, юбилей кому. Это важно, это важно. Создаются народные музыкальные действия. Времена меняются, восприятия меняются, и жанр народный хор тоже должен развиваться. Вопрос, принимается, не принимается, остается что-то, что-то нет. Это тоже ведь сказывается со временем. Мы не всегда, тем более, что-то принимаем новое, но со временем понимаем, что это уже, ну, как каноническое становится. Участие также на фестивалях национальной культуры. Уральский хор представляет свое искусство и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Едет уже в республики ближайшие, потому что в то время, если я не упоминаю, но все это мы создали специально гастрольно-концертную карту, где все города и республики, все указано. Это хорошо. Это знакомиться с Уралом, с его необычностью. Ну и 10-е годы, 2000-е, приходят времена, также коллектив живет, развивается, и вот уже с приходом в последнее время, с 2017 года, когда я пришел и ставил возглавлять Уральский народный хор, и за этот период, я думаю, вот сейчас мы отмечаем свое 80-летие, и думаю, что же, а что мы что-то можем также вписать в историю? Мы что-то тоже можем сказать? И я был удивлен, и в какой-то радости это у меня было, что мы столько за это время посетили, потому что в 2000-е годы сложно стало. Если в 90-х мы видим, как мы за границу много едем, то тот период становится более такой спокойный, скажем, да, он более здесь, в Екатеринбурге. Но люди-то меняются, поколения меняются, и требуется одного поколения помнят, другие забывают, а других надо знакомить. И вот периоды, когда было такое затишье, и думаю, сейчас мы знакомим почти что 2-3 поколения с Уральским народным хором заново. И вот за этот период, вы знаете, мы, ну, как Уральский народный хор, как пульс нашей страны, как пульс всего Урала, его вот сердце, его пульс, мы также стараемся быть. И как бы быть этим пульсом везде. Побывав ли в маленьком городе Свердловской области, показать традицию уральского хора, потому что для многих семей, поколений оно ушло, да. И мы становимся не только хранителями, продолжателями, но и именно те, которые являются связующей нитью между, да хоть семьей и традициями, хоть между традициями не только, ну, вообще русского национального искусства. Некоторые песни, которые ушли и безвозвратно потеряны, они сохраняются в уральском хоре, и также уральские танцы, и музыка. И когда люди знакомятся впервые, для нас это важно. И когда это будет маленькая сцена, и там будет зрителей 100 человек, а может это быть как концертный зал Чайковского. За долгое десятилетие уральский хор впервые только в 2018 году выступил в концертном зале Чайковского. Хотя, если вы слышали раньше, он почти что каждый год выступал там. И это снова знакомство. И там, пожалуйста, 5000 человек. Или ты выступаешь на дне города в Магнитогорске, и там десятки тысяч человек, потому что это стадион. Но не стоит забывать Уральский народный хор. И изначально это, понятно, из Свердловской области было, но он расширялся. Его богатство материала основывалось на песнях Челябинской области, Курганской области, Пермского края. И это основа народных жанров этих регионов, Большого Урала, Среднего, конечно, основы Южного и Северного, Большой, огромный Урал. Те произведения, которые рождались и сохранялись, и становились поистине народными, они настолько прошли вот это все, ведь исполнив первый раз уральский хор на выставке на ВДНХ «Уральскую рябинушку», она стала, разошлась по всему Советскому Союзу и миру, и считается народной. И иногда в экспедиции до сих пор сейчас можно, я спою старинную песню, «Куда бежишь, тропинка милая?» С своим ритмом, со своим манерой, другие слова. Все это... И ты думаешь, что же ты, когда ты преодолеваешь, я насчитал, это десятки городов. Уральский хор с 2017 года показывал свое искусство на русском севере, в Вологде, в Центральной России, да, в Калуге, в Владимире, в Туле, в Твери, в Москве. Он выступал на юге России. Это Белгород, Воронеж, Липецк и многие-многие другие города. Буквально в этом году, в 2023 году, мы в самом начале, весной, поехали в далекое Заполярье, там, где уральский хор не был, с 40-х годов. 40-х годов не был именно в республике Карелия, Петрозаводск. В Мурманской области мы были последние, это начало 90 или 91 года, старожилы вспомнили. Но видите, как это символично, потому что в 47 году первая поездка была в Советском Союзе, это были Мурманск и другие города, как я вначале сказал, также и Прибалтика, и Беларусь, это, ну, первый из городов Мурманска, видите, да, через 80 лет такое. Мы да. оказались там, в Петрозаводске почти что не были, и у нас много белых пятен в карте, что на карте нашей страны, и не только нашей страны, но и нашего региона, чтобы мы приехали и подарили свое искусство. Мы должны, мы становимся, как я уже говорю, хранителями, и новое поколение нужно знакомить. Они не должны быть теми, которые не помнят и не знают своих традиций и уникальных традиций. А когда мы едем, знаете, по таким городам, как Кронштадт, или в, это, понимаете, такой в Ленобласти, это город с историей, город уникальной доблести военной и славы. Когда мы едем по таким закрытым городам, Гаджиев или Северодвинск, где ребята до столицы Северного флота, и где это, ну, люди прикасают, для них это глоток. Уральский хор несет то, что кто-то стоит на защите, на защите физической, а уральский хор – защита души. Это вот важно. Множество поездок, множество фестивалей, множество концертов в республике Крым, когда Крым присоединился. Это тоже историческое событие, и с этим событием уральский хор вместе. Или 300-летие Екатеринбурга. Уральский хор представляет свою программу на главной сцене города. Это пульс страны, пульс истории Урала. Это время, когда мы идем вместе, мы сохраняем, и надеюсь, для сегодняшнего времени и для другого времени, которое придут другие люди, придут другие руководители, наступит другое время через десятилетия, и кто-то вспомнит, может, и этот период, и скажет, что хотя бы две строчки, но скажут про это время. Надеемся на это. История богата, история интересна, и это только крупные-крупные мазки всех вещей, которые происходили за 80 лет.
Come on.
Мы не останавливаемся, мы идем только вперед. И Уральский народный хор, как и изначально было написано в документах для сохранения, популяризации, или тогда это пропаганда, да, уральской песни, уральской пляски, танца и музыки, как это было заложено, так мы и несем все свои 80 лет.
Благодарю вас, Николай. И это был первый эпизод музыкального цикла программ «История Уральского народного хора. Вчера, сегодня, завтра». И художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.
Уральский народный хор. Вчера, сегодня, завтра. Представляем цикл музыкальных программ об истории легендарного творческого коллектива «Урала».